Здравствуйте, это Фонтанка Офис. И сегодня в нашей студии гость Николай Витальевич Буров, директор Государственного музея-заповедника Исаакиевский собор, народный артист Российской Федерации. Здравствуйте, Николай Витальевич. Спасибо, что пришли. Тема у нас сегодня, мягко скажем, невеселая. Признайтесь честно, сколько вам пришло смс-ок и звонков за тот период времени, что вы были вне зоны доступа накануне?
Ну, у меня обрушился телефон, поэтому я выпал из зоны доступа. Много.
Что писали в основном, те, кто писал смс-ки?
Самые разнообразные смс-ки. Бранных не было, к счастью.
А что же случилось все-таки? Говорят, что вы вышли из комитета по культуре с очень печальным выражением лица.
Ну, хочу вас расстроить или обрадовать. Я в комитет культуры вообще давно не заходил.
Поэтому это... Слухи-слухи, интриги.
Да, вот именно слухи-слухи, да. Я встречался с руководством комитета, но мы это сделали не на территории комитета, а на нейтральной почве, и поговорили очень хорошо. И
кто был инициатором разговора?
Я, естественно. Потому что надо думать. Дело в том, что мой контракт предусматривает извещение любой из сторон не позднее, чем за месяц, о намерении прекратить контрактные отношения. Поэтому просто по закону, потому что я подписывал, я должен был известить комитет, или комитет должен был меня. Я сделал это чуть раньше, поэтому, наверное, оказался первым, что вполне, в общем-то, как-то соответствует духу контракта.
А если бы вы это не сделали, комитет бы это инициировал?
Ну, я не знаю, они должны были бы меня по правилам известить, например, о том, что прерывается контракт. Но я не хотел доводить до этого, я хотел просто сделать так, как есть. Потому что 5 июня, дата окончания моего контракта, она никакая. Ну, 5 июня, что это за день, непонятно. А 1 июня – день защиты детей, поэтому как-то вот в этот день мне показалось сподручнее решить этот вопрос. Опять же, 1 июня – это первый день лета. Я так хочу лето. Я так хочу, наконец, выбраться из 82 февраля и дожить до лета.
А как давно вы хотите лето? Как давно вы приняли решение о том, что уйдете в отставку?
Да, честно говоря, я думал об этом последние 2 года, только все время мешали какие-то обстоятельства. То начиналась передача одного объекта, то другого, и я думал, что на этом произойдет некая остановка, можно будет стабилизировать ситуацию и спокойно уйти. Но вот ухожу в неспокойной обстановке, с неспокойным сердцем, а ситуация не то развивается, не то не развивается, я не могу понять.
Кто может прийти вам на смену? И кого вы бы сами порекомендовали на это место?
Я не знаю. Если бы меня спросили, я бы, может быть, кого-то и порекомендовал. Мне не задают таких вопросов.
Ну, представьте себе, что вас спросили. Давайте сделаем.
Нет, я не хочу. Если бы, я не хочу. Для этого должен быть вопрос от человека, от которого зависит назначение. Поэтому оставим это вот на, что называется, на кухне другой. Комитета, Смольного, я не знаю.
Опять-таки слухи, что директором Исаакиевского собора может стать Александр Николаевич Калякин.
Ну, это смешно. Александр Николаевич Калякин, во-первых, директор одного из крупнейших.
Через присоединение к одному из крупнейших.
Ну да, но тогда он будет директором Музея истории города, в который войдут осколки музея Исаакиевский собор. Ему незачем совсем становиться директором Исаакиевского собора. У него достаточно высокая, уважаемая должность директора музея, в котором есть 9 филиалов. В случае присоединения будет тогда уже еще 3 филиала. То есть это большой музей, и он в состоянии каким-то образом принять осколки, уж я так называю осколки, ну, потому что если выходит Исаакий, то там действительно остаются осколки от музея во всех отношениях.
А что значит в состоянии принять? Там же огромное количество экспонатов, даже если мы представим на какое-то мгновение, что это все вывозится, и эти экспонаты надо как-то разместить, с ними надо работать, реставрировать, выставлять.
На учете в Музее истории города экспонатов в разы больше, чем у нас.
А сколько видит общественность каждый день?
В смысле?
Ну, сколько доступе, это же фонды в основном.
Ну, я боюсь говорить за Музей истории города. У нас ведь тоже далеко не все видят. Это естественная история любого музея, откуда возникло очень хорошее движение когда-то в музейном деле. Строить открытые депозитарии музейные, то есть открытое хранительское пространство, где можно, может быть, не зацикливаясь на великой архитектуре, там, расстреле России или еще каких-то мастеров, в технологическом пространстве показывать то, что хранится в запасниках. В запасниках много чего хранится. Больше всего наверняка в Эрмитаже. Очень богатые запасники у Русского музея. Все выставить невозможно. Да это, в общем, и неправильно, потому что должна быть сменяемость и так далее, потому что запасники обычно предоставляют широкое поле для создания выставок временных, постоянных, разных. И хранение это музейное разное. Это может быть и шедевр, который на учете, потому что он из драгоценных металлов и драгоценных камней, а может быть рваный башмак 18 века, который тоже ценен тем, что он артефакт той эпохи, которая давно ушла. В музейном пространстве много таких вот интересных условностей.
Ну, то есть разложить по полкам и распределить по коробкам... По витринам хорошо, смогут. Вы так сказали в сослагательном наклонении, смогли бы, если бы да, возникло, или наверняка смогут?
Нет, смогли бы, если наступит такое решение.
Вот как раз-таки про решение хотелось бы понять.
Но это оно, не ко мне вопрос, потому что не мне принимать это решение, я не сторонник такого решения. Тем не менее, исходя из сложности ситуации, надо продумывать все ходы. Мы продумывали ходы, просчитали необходимые условия для переезда экспонатов, просчитали минимальные сроки, которые, если четко соблюдать все законы.
И какие это сроки, в какую сумму этот переезд может обойтись?
Ну, вот сумму я не хочу называть, потому что она астрономическая, она мне не понравилась.
Порядок. Это
многие десятки миллионов рублей. А сроки – это не менее полугода, исходя из количества рабочих дней. То есть мне просчитали наши трудовики. Получается 188 рабочих дней, если работать по 8 часов. А людей в такой ситуации заставить работать так, как мы обычно работаем, по 12, вряд ли удастся. Поэтому 188 рабочих дней с заказом всех необходимых составляющих такого переезда, с подготовкой пространства, в которое это переедет, с обозначением условий хранения, а именно, либо это складированное хранение, либо это сразу переезжает и поступает, скажем, в экспозиции, дополняя то, что находится в музее Н, если даже это, например, музей истории города. Это большая работа и для коллектива музея истории города, потому что это хлопотное очень дело. Я не знаю, последний раз, наверное, такое было, если так вспомнить, во время войны разве что, когда отчаянно надо было спасать что-то, вывозить из пригородов в основном, или там, скажем, из Эрмитажа, который мог оказаться в зоне обстрела. Вот когда Исаакий, например, принял в себя порядка, вот историки говорят, не менее 120 тысяч музейных предметов, которые хранились там до конца блокады, и только потом отправились по домам, и то не сразу, потому что пригороды были разбиты, разрушены, там надо было сначала восстанавливать, потом везти. А в данном случае необходимо подготовить необходимые условия, выполнить их по хранению. Значит, должно быть помещение, оборудованное определенным образом. На все это есть очень серьезные инструкции Министерства культуры, например, или Комитета охраны памятников, потому что музейные предметы, они и разнородные, и они имеют немножко разную зону ответственности. Есть предметы, которые находятся в Государственном музейном фонде Российской Федерации. Это вообще святая святых, защищенная давно существующим федеральным законом. И есть, например, предметы, которые находятся на особом хранении, из-за которых, скажем, там директор и главный хранитель несут ответственность вплоть до уголовной, но, тем не менее, их ранг чуть-чуть пониже. Вот как есть федерального уровня музей, есть городского. В Петербурге это неразличимо, а где-нибудь в небольшом городе это очень различимо. Вот. Так что здесь есть целый ряд обстоятельств, которые надо решить каким-то образом.
Точная
учесть.
Сумма все-таки известна, да, переезда?
Приблизительная
сумма.
Нет, то, что
сумма.
Мне просчитали,
это
мне не нравится. Это
времени.
Больше 100 миллионов, поэтому мне не понравилась эта сумма, ее надо 10 раз еще обсчитать, потому что это бессмысленно. Наши службы, которые, в общем, понимают, исходя из тех требований, которые есть, ведь на каждый предмет необходимо обеспечить упаковку, упаковка имеет свои кондиции, и она достаточно дорогая в силу того, что она очень нежно относится к каждому из предметов. Это немножко не чемоданы накидать в аэропорту, это немножко другое. Вот. После этого нужно все это застраховать. Скажем, оценочная стоимость музейных предметов существует. Когда вот злые блогеры начинают писать, а хорошо бы музей проверить, а то при переезде что-то пропадет. Но это глупость такая кухонная. Даже не кухонная, а именно кухонная глупость. У нас к концу декабря закончилась большая министерская проверка. Такие проверки проходят регулярно. У нашего музея не было ни одного замечания.
А общая оценочная стоимость экспонатов, которые собой хранятся?
Ой, нет, это я не скажу. Дело в том, что вот это самый сложный вопрос. Есть экспонаты, которые не подвергаются оценке.
Которые недвижимые, да.
Нет, просто не подвергаются оценке даже. Очень много таких. Ну, скажите мне, сколько стоит в рубль номер 468-782 в таком-то зале Эрмитажа? Ну, и кто же скажет, сколько стоит этот в рубль? Это если бы кто-то готовился к продаже, тогда возникает понятие оценочной стоимости. Есть условная оценочная стоимость для того, чтобы разработать порядок страховой суммы. Обычно страхованием занимается Ингосстрах, серьезная компания. Вот. Страховые суммы сами по себе, может быть, и не так велики по сравнению с расходами на упаковку, но они тоже есть. Перевозить нельзя абы с кем-то. Надо перевозить. У нас всего две лицензированных перевозочных компании, оборудованных специальными автомобилями. Какие? Хэмпри и, не помню, так как мы практически ничего не вывозим, поэтому у меня нет нужды с ними общаться, не было никогда. А здесь, даже внутри города, такая перевозка должна осуществляться предельно тщательно.
Опять-таки говорят или говорили, что возможен был такой вариант развития событий, что Исаакиевский собор вливается в состав музея истории города, и новую большую структуру возглавляете вы.
Зачем это мне нужно? Я правда старый больной человек. Вы знаете, на Первом городском кладбище в Одессе есть такой камень. Вот. И здесь написано имя, не помню его, а сзади написано: ну что, сволочи, исправком, а теперь-то вы хоть поверили, что я действительно болел. Вот. Так что, знаете, я не кокетничаю и ничего. Зачем мне такая обуза? Это громадная обуза, тяжелейшая обуза. Я не знаю, от кого такие слухи ходили. Во всяком случае, не от меня никак. Я достаточно трезво отношусь к себе.
В июле 2015 года, когда мы с вами на Зодчей Вороссии беседовали после, скажем так, первого вброса информации о том, что Исаакий, вот, церковь хочет получить обратно в пользование, вы говорили, что это вопрос о том, кто кого через колено переломит. То есть, получается, переломили?
Получается, переломили, воспринимают как проигрыш свой.
За это время музей уменьшился ровно вдвое, да, то есть это уже не музей,
музей
четырех соборов.
Не уменьшился вдвое.
Скажем так, это был музей четырех соборов, остались только два.
Да, но есть еще два помещения, Большая Морская, 40, более чем равноценная замена Самсонию, например, по всем характеристикам, кроме одной. Это здание не готово к работе. Его надо очень серьезно реставрировать, капитально отремонтировать. Это 3 года работы и достаточно большие суммы.
А цифру какую-то примерную можете назвать?
Около 500 000 000 – это работы по укреплению фундаментов, реставрации и приведению в рабочее состояние экспозиционных площадей. Это большой дом достаточно. Это намного больше 3000 квадратных метров и очень хорошая площадка по всем положениям. Думская улица 1-3, то, что мы получили любезно от Сбербанка, там тоже не готовая площадка. Там отреставрирован только один зал, в который нет даже дороги толковой. Все остальное идет через руины, и там надо вмешаться очень серьезно. Это была компенсация за Смольный собор, и она более чем достойная была. В этом плане город нисколько, там, скажем, не обманул надежды музея. Город честно выполнил свои обязательства. Единственное, что мы не успели, потому что я не предполагал такого дальнейшего развития событий, мы не успели привести это в чувство и расположить. Музей не стал вдвое меньше. Он остался на тех же четырех точках, только вот две ножки ножки у этого стула негодные пока. Две ножки стояли пока хорошо. У нас не пропал концертный отдел, выставочный отдел. Они продолжают работать. Мы арендуем помещение для концертов. Наш орган обслуживает интересный очень по акустике зал собора Святой Екатерины на Невском проспекте. Это полные залы публики. Наш хор поет регулярно. Хор стал ездить больше за пределы города. Мы только в прошлом году отвезли хор в Китай, в Казахстан. Сейчас мы активно работали с городами северо-запада. Вот были концерты и выставки в Пскове, в Великом Новгороде, в Петрозаводск. Это уже просто проложенный маршрут. Мурманск. Это все в зоне действия наших интересов. И мы этим и собирались заниматься. При отходе Самсоневского собора, да, пришлось складировать все, что мы вывезли, просто складировать на наемных площадях, чуть-чуть сократить коллектив, который там трудился. Вот. Но в ожидании новых задач и заданий мы все-таки сохранили народ. То есть музей до сего дня еще не потрясался какими-то серьезными сокращениями.
А вы интересовались судьбой тех соборов, которые пришлось отдать? Что сейчас происходит со Смольным, что с Самсоневским?
Я не припомню, чтобы когда-нибудь кто-нибудь из моих женщин мне изменил. Но если бы мне кто-то изменил, я вряд ли бы стал интересоваться, что там в постели у изменившей меня женщины. Вот и все. Ну что же, я пойду туда. Я смотрю, как это выглядит со стороны замечательно. Город отлично отреставрировал внешний вид Смольного собора. В Самсоне я заезжал, но я к этому отношусь так. Я больше 10 лет встречал там Пасху всегда. И в этом году я встретил Пасху там, потому что мы расстались только в феврале. И мне было интересно посмотреть. Там все очень хорошо. Там большой приход. Там храм был полон людей, праздник получился замечательно радостный, а в остальное я не лезу, это уже не мое хозяйство, что называется. Храм стал чуть-чуть больше, потому что ушли экспозиции, посвященные Полтавской победе, то есть вот когда ушла музейная составляющая, то там, конечно, стало чуть-чуть просторнее для исполнения богослужебных дел.
Наверняка вы знаете, что сейчас говорят, скажем так, в кулуарах, какие на самом деле даты назначаются или не назначаются по поводу передачи Исаакиевского собора церкви. Вот что на самом деле происходит? Потому что то говорят к Пасхе, то теперь к 12 июня, июля. Как на самом деле обстоят дела? Все врут или какая-то дата
есть? Вы знаете, я ни от одного серьезного человека не слышал ни одной даты. 16 апреля, Пасха, это я слышал даже из ЗАГС собрания. Там крупные специалисты сидят по музейному делу. Вот они там кричали. Даже совет ректоров как-то называл такую дату. Это хотя бы называлось. 12 июля выплыло из тухлого угла. Есть у нас новые некие такие, извините, ваши коллеги даже там работают. Меня это удивляет, конечно. Но в тухлом ведре, это вообще в помойном ведре работать, это стыдно. Вот. Оттуда такие новости возникали. Но кто автор этих новостей? Да бог с ними. Если вдруг это вот будет высказано серьезно, то тогда нужно будет еще раз взвешивать возможности и так далее. Я сказал, просчет абсолютно законного исполнения, скажем, срочной эвакуации, это 188 рабочих дней. А 12 июля скоро, если бы отмашка произошла в ноябре, но в ноябре никто не помышлял об этом, тогда вот, может быть, как-то вот так. До сих пор не называется конкретная дата. Может быть, эта дата подразумевается как 1 июня. Вот. Ну, тогда не ко мне вопросы, что называется. Я, правда, не знаю, если бы хоть кто-то что-то серьезно сказал. Пока все это вот бабушка сказала здесь, дедушка подхватил там еще что-то, а вашим коллегам очень нравится из этого выдувать какое-то событие. Это не, я не знаю, нет каких-то серьезных оснований, нет источника.
Но общественность волнуется, и поэтому мы, хочешь не хочешь, выдуваем события из тех отголосков, теней на стене пещеры. Да. Что ж делать? А как вы думаете, ну, мы знаем, что решение о передаче собора принял один человек.
Да? Я не знаю, ведь до сих пор обсуждается, но я не знаю.
Но правильно ли исполнительной власти так поступать? С одной стороны, нигде в законе не прописано, что созываете референдум, спрашиваете там кого-то или всех горожан, или каких-то самых выдающихся горожан. А с другой стороны, как-то не очень красиво получается. Как вы считаете, надо,
знаете,
спрашивать, нет?
Изначально положение ножниц создал этот закон 327. Он несовершенный, сырой, местами противоречащий иным законам, которые приняты были в Российской Федерации ранее, например, закон 95-го года и так далее. Он противоречит, скажем, его выполнение противоречит соблюдению тех законов. Там сырое вот изначально не очень удачное. Власть действует каким образом? Власть выполняет закон. Вот который из них? Это второй вопрос.
Но опять-таки дальше... версий много. Закон или кто-то кому-то что-то пообещал? Или...
Не знаю. Я при этом не присутствовал. Я давно в гости не зовусь. Меня не зовут в гости. Поэтому я не в курсе каких-то дел. А то, что само несовершенство закона создало вот эту вот очень неудачную ситуацию, что выполнять надо, с одной стороны, закон, с другой стороны, выполняя его, надо нарушить какие-то положения иных законов. Вот это самое неприятное и самое сложное. Дело Государственной Думы принимать законы. Если поспешно был принят в 2010 году закон, наверное, надо взять и проанализировать его, поставить вопрос о совершенствовании этого закона. Никто никогда не мешал вносить поправки в закон или каким-то образом соотносить его действия с другими законами Российской Федерации, так, чтобы они выполнялись все и всеми. Тогда все будет в порядке.
Мы помним, что в год Исаакиевский собор зарабатывает порядка 800 миллионов рублей.
Ну, вот 2016, у нас ведь все время движение было вперед и вверх. Но в 2016 году чистый вот бюджет по валу был 800 миллионов. Но там был переходящий остаток прошлого года. Ну, будем говорить о 750 и о переходящем остатке. Мы вынуждены были сохранять переходящий остаток, имея в виду необходимые работы на тех новых зданиях, которые мы получили взамен уходящих соборов. Да, приличный доход, хочу вам
сказать. Как он распределяется между реставрационными работами и зарплатным фондом?
Потому они распределяют... Бюджет вообще строится каждый год достаточно индивидуально. Есть острая нужда в каких-то реставрационных работах на одном объекте. Значит, внимание переключается туда, и там увеличивается доля потраченных бюджетных денег, а где-то чуть-чуть уменьшается и так далее. Приблизительно, скажем, вот соотношение зарплатного фонда и работ, необходимых на денег, необходимых на эксплуатацию, реставрацию и так далее, где-то близка к 50%. Учреждения культуры имеют право тратить на зарплату или на добавку к зарплате. Кстати, у всех защищенный фонд оплаты труда. У нас нет никакого защищенного фонда оплаты труда. Он полностью строится только на наших доходах. Так вот, до 70% можно смело тратить и не думать. У нас 50-52%, включая те деньги, которые считаются налогами на доходы. То есть это господи, как это называется, и облагаемая база и прочее. То есть порядка 99 миллионов – это те деньги, которые мы заплатили не на руки, а государству, как налоги на зарплату, на доходы и так далее.
В сети муссируется версия, что Государственный музей-заповедник не должен платить вообще никаких налогов, так как это госучреждение.
Ой, вы знаете, и у меня такие мысли были, когда я был чуть-чуть наивнее. С кем я только не разговаривал. Я помню, как-то разговаривал с прежним губернатором Валентином Ивановичем Матвиенко. Я говорил: Валентин Иванович, ну вот само по себе, ну неправильно. Государственное учреждение платит налоги, чтобы потом получить из бюджета в виде чего-то. Она говорила: да вроде бы неправильно, но вот как-то вот так получается. А мы тогда были еще в ситуации, что мы еще арендовали не хозяина, так, вот Куги, у нас были такие помещения, арендатором является не государственное учреждение, а мы, государственное учреждение, являемся субарендаторами этого арендатора. То есть, ну, полный такой маразм. Но вот эту кривость мы перевели, и нам выдали в безвозмездное пользование те площади, которые до того мы арендовали как субарендатор. Вот. А насчет налогов, ну, наверное, я не могу размышлять настолько точно этими категориями. Это лучше все-таки задавать вопрос узким специалистам, глубоко сидящим в этой теме. Каким образом налоги... Видите ли, мы столько платим разных налогов. Вот тут кто-то вчера запустил бешеную идею якобы Минфина о том, что надо бы обложить НДФЛом еще и депозиты банковские. Вот. И сразу вот первая мысль такая, она не очень профессиональная. Во-первых, как это? Ведь я уже, вот создавая депозит, заплатил все налоги, потому что это я вложил туда сэкономленные мною деньги, которые я получил в виде зарплаты, и с них еще раз налоги. Но меня поправила жена, у нее проще образование, поэтому сказала: нет, это не двойное налогообложение. Это налогообложение дохода, который растет независимо от изменения той суммы, которая была у тебя заработана, из которой ты уже заплатил налоги. Здесь такая очень запутанная история, поэтому лучше вопрос задавать узким специалистам.
Но, тем не менее, это правда, что средняя зарплата сотрудников Исаакиевского собора свыше 70 тысяч рублей, что 70, для музейных работников, в принципе, космос.
Знаете, мы, может быть, единственное учреждение, которое четко выполнило майские указы президента. Больше того, по просьбе комитета по культуре, я даже остановить это хотел и предупреждал там в предыдущие годы, говорю, я бы чуть-чуть попридержал здесь, потому что вы говорите о неукоснительных 15% плюсовки от уже достигнутого, а у нас было достигнуто больше, чем где-либо, и вот эти 15 и еще 15, они приведут к перекосу небольшому. Но меня очень просили, и мы выполняли за всю отрасль майские указы. Дошли до такого, понижать не хочу. Если есть возможность, хорошо зарабатывая, платить людям как можно полнее, я считаю, что это как раз задача.
Но это средняя температура по больнице, если говорить, вот самая маленькая зарплата вашего сотрудника, это может быть максимальная?
Или... Я не скажу. Вы знаете, ведь как зарплата у нас устроена, я не раскрою никаких секретов. Есть фиксированная ставка, которая у всех бюджетников рассчитывается абсолютно одинаковым образом. И согласно трудовому коллективному договору, который моя сильная профсоюзная организация, в общем, когда-то выдушила еще у моих предшественников, есть добавка к этому окладу, которая называется ЕДП, единое денежное поощрение. Оно разное, действительно разное по сумме. Ну, там много от трудового вклада. Вот понимаете, когда мы начинаем просчитывать, скажем, вклад, это такая немножко абстрактная история.
Субъективная очень. Вот интересно, как...
Достаточно субъективная, но тем не менее нас ведь тоже ориентируют на то, чтобы мы этим пользовались. Вот я себе ничего не просчитываю. Мне просчитывает комитет по культуре. И мой отпуск на 9 дней меньше, чем у моих сотрудников, потому что другие совершенно условия. Вот. А там, ну, когда-то профсоюз хорошо выдушил это. Там есть за что людям платить. Вы обратите внимание как-нибудь на график работы того или иного учреждения. Мы же полгода работаем в режиме «Музейная ночь». Мы первые перешли на то, чтобы, открываясь в 10, закрываться в 11, все лето, а не один день в году. Это сейчас потянулись за этим тоже. Пример вдруг показался интересным. У нас последняя точка музея закрывается в 4:30 утра в летний период, потому что она приносит деньги. Надо работать летом, как крестьяне работают. От восхода до заката. Тогда можно собрать урожай и пережить зиму нормально.
Один летний день, год.
Да, я бы не упрекал за то, что высоко оплачивается труд. Он не напрасно оплачивается. За 9 лет работы вот я пришел в очень хороший коллектив с очень хорошими всеми данными, показателями, еще что-то. Ну, может быть, не все было еще использовано. Я предложил использовать вот по максимуму. Дальше экстенсивно развиваться невозможно. Дальше можно развиваться только интенсивно. Мы не меняли цену билета на протяжении более чем 7 лет. Вообще не трогаем. Посмотрите, как двигалась цена в других местах. Так вот, общий доход музея увеличился ровно вдвое. Даже чуть побольше. Посещаемость выросла в 1.5 раза. Не потому, что работали плохо, а потому, что просто были предложены еще дополнительные условия, вот скажем, усиления этой работы. Но люди-то количественно не поменялись, они остались на месте. И я рад, что у меня не было ни одной жалобы по поводу плохого соблюдения трудового законодательства или еще что-то. По одной простой причине. Люди понимают, что если работать 8 часов в режиме итальянская забастовка, то и получать будешь, не как в Италии. Вот. А если работать, не оглядываясь на часы, а по нужде, как нужно, ну тогда можно что-то и заработать.
Все прям как у нас на Фонтанке.
Да, нет, у нас очень многие люди, например, и экскурсоводы, и смотрители, работают в летнем режиме более чем напряженно. Они просят вечернее время продления для того, чтобы получать это в виде денег. Потому что деньги-то сами по себе упали, а количество их выросло значительно меньше, чем их номинал провалился в натуральном виде. Так что вот так.
Вот когда, скажем так, если начнется присоединение музея Исаакиевский собор к музею истории города, все 400 сотрудников должны будут перейти в новое ведомство. Удастся ли избежать сокращений? То есть понятно, что, скорее всего, они значительно потеряют в зарплате.
Боюсь, вот, да, потому что там размажется по гораздо более серьезному коллективу, плюс пропадет нужда работать в ночь, работать допоздна, потому что в другие режимы перейдут.
Во сколько раз могут упасть доходы?
Представления не имею, это я не
это
скажу.
Это сложная математика. А вот сокращение?
Понимаете, вот первое, о чем я начинаю говорить, там, когда общаюсь с коллегами в комитете по культуре, и даже вопрос, который, честно признаюсь, задавал губернатору, что с людьми. Меня заверяют, причем так достаточно уверенно мне говорят, что ни один человек не будет забыт, обязательно позаботятся максимально обо всех. Ну как максимально? Кто-то все равно выпадет в силу возраста. Вот одно дело, знаете, 80-летнему человеку на протяжении 40 лет ходить на одно рабочее место. Вот. А другое дело переходить на какое-то новое рабочее, а ему 80, например. Вот потери такие возрастные, может быть, произойдут.
У вас много таких
кто-то из молодежи. У нас много молодежи и много людей преклонного возраста. Вот. Причем это такие незаметные за стенами, за дверями люди. У нас хороший цех очень, скажем, экскурсоводов. вот здесь. Но экскурсоводы хорошие, они ведь всегда и везде пригодятся. Другое дело, что это вот отрыв от дома своего, потому что люди относятся к музею как к дому. Не к тому, что там можно больше, чем где, а к тому, что это любят как дом.
Кто и как позаботится об этом доме? То есть мы уже можем прикинуть, что порядка 400 миллионов в год расходов на содержание, на реставрацию?
Нет. Здесь опять же, вот вы в цифрах гуляете. Когда я говорю, например, о доле заработной платы, я говорю в общем объеме. А когда мы говорим об одном Исаакиевском соборе, это один Исаакиевский собор. Помимо Исаакия, это расходы на спас на крови, и сколько там еще он будет жить в положении музея. Это расходы на те арендуемые помещения, которые мы сейчас имеем. То есть это большие расходы. Да. У нас нет такого, что вот трудился музей, здесь зарабатывают хорошо, значит, это одна четверть коллектива, здесь другая. У нас было понятие единого музея, и когда мы работали в четыре собора, то у нас было две дойных коровы, вот грубо говоря, Исаакий, Спас, и два реципиента, которым надо было доплачивать, докармливать и так далее, это Смольный и Самсоний.
Но вот. В новом качестве Исаакий сможет как-то себя содержать?
В новом качестве, с новым если владельцем? Ну, не владельцем, а пользователем.
Управляющим, да, пользователем.
Я не знаю, это надо задавать вопросы пользователю. Во-первых, я за пользователя даже рассуждать не могу. Я работаю в рамках бюджетной дисциплины. Понимаете, а это другие совершенно.
Давайте по-другому законы. Тогда скажем, сколько он должен будет зарабатывать, чтобы себя содержать самостоятельно, не залезая в казну города?
Ну, я думаю, там 200 миллионов, 250 миллионов в год хватило бы на то, чтобы не прерывать реставрационные работы, продолжать развивать и обслуживать коммунальные платежи, обеспечивать эксплуатацию зданий и так далее. 200-250 миллионов можно было бы уместиться. Это без роскошества, это с таким подробным, не ярким реставрационным планом. Если нужно будет решать еще какие-то инженерные проблемы, хотя они в основном решены, здесь надо будет еще что-то. Плюс, скажем, фонд оплаты труда для того коллектива, который необходим для технологического обслуживания. Там только аппаратуры электронные столько напичкано уже, что ее обслуживать же надо, иначе просто легче сразу выкинуть на промойку.
Будет ли новый пользователь использовать эту аппаратуру?
Должен. Либо попросит город через какую-то уполномоченную организацию это делать.
Мы имеем в виду под аппаратурой только ту аппаратуру, которая заставляет колокол работать или отопление?
Ну, это,
да?
Колокол — это такая мелочь. Отопление, вентиляция — это самый большой объем. Освещение, в том числе художественное освещение, это другой объем. Скажем, радиоаппаратура выйдет оттуда, потому что она никакого отношения к богослужебной практике не имеет, хотя все время используется. Вот. Но это очень дорогостоящая аппаратура, ее надо будет вывозить. То есть там такой ворох еще каких-то проблем, которые надо будет решать. Самое главное, вот не изуродовать бы то, что совсем недавно, буквально в прошлом году, нами было запущено в оборот. Это ценой в 56, где-то 57 миллионов системы воздухообмена и поддержания температурно-влажностного режима. Это электронное хорошее оборудование, самое современное и совершенное. Это 26-миллионная система интерьерной художественной подсветки, которая, кстати, стала экономить электроэнергию в 4 раза сразу же нам. Вот. То есть вот такие вот... А то, что на колоколах, это такая мелочь.
Это то, что видно и слышно издалека, ну, первое, что
даже,
приходит в голову.
Я вам честно признаюсь, даже весь проект с колоколами, где нам чуть-чуть помогли, российские железные дороги, спасибо им, там Сбербанк, вот то, что нам удалось привлечь. Все равно этот проект настолько невелик по расходной части. Он кажется большим, на самом деле достаточно такой вот сдержанный проект. Гораздо дороже стоят реставрационные работы, вот, например, там на царских вратах и так далее. Это гораздо дороже.
Известны цифры о количестве, скажем так, верующих, которые посещают службы в Исаакиевском соборе. Это порядка 35 человек в день.
Я боюсь сказать, там колеблется цифра резко очень.
Ну, понятно, что Рождество, Пасха, это да, все конечно. Какие-то особые случаи. Да. Но если мы о рутине говорим...
Хотел мерить это теми головами, потому что это тоже будет колебаться. Я не знаю, если бы у меня был душный маленький бетонный храм в новостройках, я бы с радостью бы поехал в Исаакий на службу.
А что бы вам помешало? Разве бы вас не пустили в Исаакий на службу?
Нет,
когда он
пускали.
Музей?
Ну, это я говорю уже о решаемых проблемах. Мы пускали всегда и всех. В 16-м году службы общим количеством 640 посетила... чтобы не соврать бы, 18 с лишним тысяч человек.
За год?
Да. При этом туристов и гостей 2,5 миллиона.
А через Северные ворота ведь осуществляется вход для верующих, которые на службу приходят?
Нет. С Северного портика. Врата мы открывать не можем, тем более зимой. Если врата открываются зимой, резкий скачок температурный происходит внутри. Я боюсь, что при слишком частом открывании врат будет наноситься серьезный ущерб монументальной живописи.
А в новых условиях ведь их начнут открывать? Нет? Не обязательно?
Я не знаю, будут ли так часто проводить крестные ходы в новых условиях. Сейчас это, понятно, делалось так вот, чтобы обозначить присутствие твердое, очень хорошо. Вот. А будет ли в этом нужда? Не знаю. Я ведь не знаю дальнейших каких-то, какой-то судьбы вообще храма. Станет ли он кафедральным собором Петербурга? Станет ли он ставропигиальным собором Русской Православной Церкви? Я не знаю. Догадок много всяких. Это разный статус, это разные отношения.
А это вообще нормально, когда 2 года практически ведется дискуссия о передаче такого значимого объекта, и даже вы до сих пор не знаете ответы на эти вопросы?
А стоит ли меня посвящать в это? Кто я такой?
Начнем с того, что вы директор.
Ну вот, пока еще директор, да. Нет, у нас довольно хамское отношение вообще присутствует очень часто. Вот. И, как ни странно, чаще всего с директорами. Вот. И я в данном случае как-то... А действительно, что со мной обсуждать? То, в чем я участвовать не буду. Какой смысл?
Ну, по крайней мере, общественность бы знала, как оно будет. Меньше бы волновалось.
Хотите, чтобы я был передаточным механизмом между...
Но нам-то тоже не сказали. Получается, что вам как части общественности не сказали, и нам как части общественности не сказали.
Да, я не знаю, правда, как будет выстраиваться судьба храма. Она может быть блестящей. Действительно, вот если ему, скажем, будет уделяться внимание столько же, сколько храму Христа Спасителя... Ну, во-первых, Исаакий это посильнее, чем храм Христа Спасителя. Но если будет уделяться столько внимания, то он не будет бедствовать, мне так кажется. Если будет немножко другая ситуация, то городу, как владельцу, все равно придется взять на себя очень серьезные обязательства по ведению реставрационных работ, по наблюдению за соблюдением полного коммунального цикла и так далее. Вот. Я думаю, это было бы логично даже, чтобы комитет, например, по охране памятников взял на себя часть такой ответственности. Я понимаю, что он тоже не всесилен, но тем не менее там хотя бы был бы профессиональный глаз.
Ответственность в надзоре, скажем так.
В надзоре и в организации реставрационных работ.
Но не в финансировании. Ну, все-таки 200-250 миллионов звучит не так устрашающе, как 800 миллионов в год. И кажется, что это уже сумма подъемная, чтобы собор заработал это самостоятельно. Даже если вход будет бесплатным.
Можно сделать... Ну, я вам скажу, что можно сделать. Можно сделать вход бесплатным, но оставить платный колонаду.
Только сейчас это 150 рублей.
Да, только
стоит.
Вопрос, кто будет оператором использования колоннады? Будет ли колоннада работать в том режиме, в котором работает у нас? Потому что на колоннаде, на этой статье, музей зарабатывал не менее 170 миллионов рублей в год. То есть, в принципе, один из основных источников такой. Но где тогда фискальный чек или документ строгой отчетности, который четко сможет обозначать вот этот объем полученных средств и направлять его конкретно туда? Вот, прекратив платить, там, скажем, зарплату бездельникам, экскурсоводам, смотрителям, охранникам и так далее, ее все равно придется платить тем, кто придет им на смену. Потому что если внизу открыты двери или не открыты, музейно-просветительские функции гарантируются, уж даже министр культуры такие гарантии стал давать. Вот, раз так, значит, есть какие-то договоренности там в верхах. Тогда нужны люди, которые будут это обеспечивать. А, кроме этого, это не обеспечивается так вот просто кто-то с улицы пришел. Еще. У нас за год заключаются годовые договоры с предоплатами и так далее, с ведением хозяйства, со 150 туристическими компаниями. Это тот бизнес, который тоже не самодеятельный. Это серьезный бизнес. Кстати, всегда... С одной стороны, частная туристическая компания, с другой – государственное бюджетное учреждение. Это всегда в желании чуть-чуть, как это, мы не даться, а они урвать. То есть это такая серьезная история. И, скажем, введение бесплатной экскурсионной работы я тоже не очень хорошо понимаю. Я пока такого не встречал нигде. Но... Вход просто, да, пожалуйста.
Вход – это не принципиальная статья. А вот пожертвования. Да, мы, когда входим в Исаакиевский собор, мы видим вот эту стоечку с ящиком для пожертвований. Он опечатан. Насколько мне известно, там строгий учет ведется в строго определенное время, в присутствии определенных людей.
Да, есть процедура. Три человека минимум приходят.
И сколько в год на пожертвованиях именно удается заработать?
Именно Исаакий. Я вам не назову точную цифру, но она такая внушительная.
Порядок хотя бы.
Ну, порядка 2,5, например, миллионов рублей. Вот. Это за год столько получается в один разве ящик? По-моему, там два ящика стоят. Нет, один. Еще один в Спасе на Краю, правильно.
А сколько сейчас сувенирных лавок, скажем так, в Исаакиевском соборе? Там, я вот точно не помню, там точно есть одна церковная... И
две церковных, три музейных, и еще две – это субарендаторы, которые платят нам в четырехкратном размере, обозначенный когда-то КУГИ, уровень платежей для этого места. То есть это субарендаторы.
Много, то есть прямо целый магазин.
Нет, сейчас еще раз посчитаю. Раз, два… Ну, две церковных немного для 18 тысяч посетителей, а еще пять для 2,5 миллионов много. Вот и странно.
То есть все эти лавки придется убрать, конечно. На сувенирах.
Нет, эти лавки никто убирать не будет. Мы просто вывезем, это наше торговое оборудование, кстати, недавно изготовленное.
А субарендаторы останутся?
Это тоже наше торговое оборудование, потому что все должно быть в одном стиле. Если обращали внимание, это попадает в тон мрамору и так далее, и так далее. Это все придется вывозить, естественно. Вот. Ну, субарендаторы... Там, знаете, какие площади у субарендаторов? 4,5 квадратных метра и, по-моему, 7 квадратных метров.
То есть продавец на одной ножке стоит?
Ну, в принципе, конечно. Самые большие – это вот наши и церковные. Церковные ничего не платят, естественно. Вот. Хотя я все время хожу под кирпичом таким. Почему на территории государственного учреждения осуществляется торговля без фискального чека?
Ну, как мы знаем, в Смольном соборе без такого чека осуществляется экскурсионная деятельность и путешественная колонна.
Это, извините, уже не помещение государственного учреждения, там другой пользователь. там пользователь приход.
Да, это моя неточность, да, моя вина.
Да, да, а здесь немножко вот, когда осуществится переход, это будет уже другая история, это будет дело пользователя, как вести хозяйство, и дело проверяющих организаций, как к этому относиться.
В соборе ведь масса интересных экскурсионных программ, и в том числе для детей, для лиц с ограниченными возможностями. Все это придется
сворачивать. Вот когда меня спрашивают, почему так много народу работает в музее, я однажды столкнулся с одним финансистом, который сказал, я вообще не понимаю, музей, что это такое? Утром пришел, открыл ключ, там подмел, вечером пошел, закрыл и ушел. Я говорю, давай познакомлю тебя с музеем просто. А тогда я был его коллегой, работал в правительстве. У него челюсть отпала. А это зачем? Я говорю, а кто будет работать со школьниками? А так как у нас большой объем работы...
Абонементов мы... там сколько?
Да, сколько только одних абонементов идет. Так вот, со школами работает целый отдел. С инвалидами как работать? Кто-то подошел, коляску повез. А как программы работают? А мы еще все время ноу-хау свое вырабатываем. Это отдел работы с маломобильными посетителями. Без научно-издательского отдела не обойтись. Мы музей все-таки, а не тараканья лавка. Вот. Поэтому есть вот эти зарыты. А для того, чтобы делать что-то и определять, сколько чего нужно сделать, и кого мы можем нанять, а кого лучше не нанимать для этих работ, должна быть инженерная служба, где сидят все, от людей, осуществляющих калькуляцию предстоящих работ, до людей, осуществляющих контроль ежедневный этих
работ.
И так далее, и так далее, и так далее.
Возможно ли какое-то мировое соглашение, какой-то договор, там, пакт, чтобы вот эти прекрасные программы не рушились, не исчезали, а как-то сохранялись внутри всего?
Это они сейчас прекрасно не рушатся, сохраняются, и даже пакт существует о взаимодействии.
Ну, вот как мы уже выяснили, это...
С кем? Пакт с кем? Кого с кем? Музей с церковью?
Музей с церковью, да. После того, как уже...
А как вести вот такую работу? Я не очень хорошо понимаю. Вы знаете, я государственник и всю жизнь работал в государственных учреждениях. И даже когда мы начинали сотрудничать, там, скажем, с общественной организацией, это достаточно сложно. Я не очень хорошо понимаю... Церковь вполне может взять и нанять вот этих людей для того, чтобы они продолжали работу по этим направлениям. Вот, значит, нужно будет обеспечить их социальную защиту, нужно будет продумать, как эта работа оплачивается, какие задачи стоят перед этими отделами, развивать это, укрупнять.
То есть вы не верите в то, что это возможно?
Я не верю однозначно. Я не верю однозначно. Церковь, вполне возможно, ведет свои и методические экскурсионные требования, и, наверное, будет работать и с детьми, скажем так. Это принято в церкви, так принято. Церковь стремится к тому, чтобы создавать воскресную школу, одну, две, я не знаю, это серьезно все. Вот. Но это будет все немножко не про то. Это все-таки, я говорю от имени музея, как от светского учреждения, которое имеет свою специфику, очень серьезное присутствие в церковных зданиях, но это светское учреждение. Поэтому и требования наши к школьным программам, ко всему, были светские. Несмотря на то, что мы первые выпустили, например, церковный словарь для школьника, там, где просто объясняется, что есть что, чтобы школьник не входил в храм, как в темную комнату черную, не зная, как что называется. У нас много таких вещей. Когда нам говорят, что мы ведем атеистическую пропаганду, мы ведем пропаганду российской государственности, мы пропагандируем наследие Великой Российской Академии Художеств, и мы... Ну, процентов до 50 всего материала посвящаем библейским и ветхо- и новозаветным сюжетам, их разъяснению. Почему? Потому что все это окружает нас в этом пространстве. Плюс к этому мы поем оду русским инженерам, строителям, художникам. Это все немножко другое. Нужен такой объем информации? Новому пользователю, наверное, не будет нужен. Там будет другая информация. Значит, ее будут делать другие люди.
«Спас на крови» следующий на очереди?
Думаю, что да. Думаю, что да. Хотя это уже совсем неправильно. У «Спаса на крови» абсолютно государственная функция.
Совсем неправильно. Почему? Казалось бы, вот он такой красивый, нарядный, в удобном месте.
Ну, это трагическое место.
Да, трагическое место намолено. Трагическое
место нашей истории. Не хочу я про это думать, это для меня слишком. Во мне вот здесь вот до сих пор сидит кусочек Александра II.
А после «Спаса на крови» что будет? Этот процесс остановится или пойдет дальше?
Я знаю, что было в начале, а что в конце, я не знаю. В начале было слово, в конце будет страшный суд.
Николай Витальевич, если все-таки все случится, вот то, о чем мы с вами говорим, на колоннаде Исаакиевского собора будет продолжать звучать ваш голос?
Я не жадный, а с другой стороны, он рассказывает не о тех вещах. Там, наверное, надо будет записать новую экскурсию, чтобы четко ориентироваться по колоколам, крестам, куполам. А там я рассказываю об Академии художеств, об университете, об Эрмитаже. Не та тематика. Там надо, конечно, вот так подтесать.
Если к вам обратятся с такой просьбой, вы готовы?
Ко мне обратился с просьбой отец Петр Мухин. Нельзя ли оставить на звоннице Смольного собора? Я говорю, да, конечно, берите. Что... У меня никогда не было такого. Ах, вот мы разошлись, так я и диван распилю. Он висит там, если он помогает немножко там кого-то ориентировать наверху, да и слава богу, потому что тексты там хорошие, выверенные, тексты с любовью к городу. Так что хочет он использовать, пускай использует.
Когда я последний раз была на звоннице Смольного собора, там не было экскурсии.
Значит, тогда он еще не получил разрешения.
Это было совсем недавно, может быть, месяц назад.
Не знаю, может быть, они не переустановили еще радиоаппаратуру.
Но указатели музейные там сохранились, то есть когда идешь.
Ну, мы же никогда не будем отдирать. Я всегда с ужасом так. Я говорю, ребят, только вот уезжая, ни в коем случае не трогайте унитазы, раковины еще. Лучше списать это, лучше мне потом шею намылить. Только не выдирайте гвозди, еще что-то. А мы очень вот сложно в этом плане. Мы, скажем, из Самсония должны были увести от пандуса инвалидного до системы видеонаблюдения. А как увести систему видеонаблюдения, если она нужна, и там сохранились музейные эти? И так трудно договориться о том, что да, это прямого отношения к богослужебной деятельности не имеет, но позвольте нам списать это для того, чтобы оставить в переданном здании. И вот эта вот бодяга длится бесконечно. Мы в Смольном оставили даже кресла, не то 500, не то 700, по-моему, кресел. Потому что их, некуда вывозить. Во-вторых, они нам сегодня не нужны. И через 3 года, даже после введения в строй нового, не понадобились бы. Они уже и устарели морально, и еще что-то. А там хотя бы можно проводить какие-то конференции, которые так раздражали в то время, когда мы их проводили.
Ну, кресел там тоже нет. И даже
нет, они складированы так вот. Они складированы в стопки и выведены из загородки. Да. Я вообще сторонник того, чтобы гадить. Мы уходим. Почему я поехал ключи передавать? Думаете, от того, что мне так хотелось сделать? Нет, это порядок, это нормально совершенно. Это не сдача города врагу. Мы живем в одном городе и продолжаем жить в одном городе. А это ключи вот от этого дома. Мы его сдали? Сдали. Вот ключи получите. На меня очень многие спрашивают, ты им еще и ключи передавал. А как интересно, мне их съесть или выкинуть в Неву, эти ключи? Это ключи от этого дома. Мы его передали. Значит, вот новый владелец должен иметь эти ключи.
Как город наш изменится после всех этих событий?
Не знаю. Мне сегодня лучше таких вопросов не задавать, а то услышите брюзжание старческое. А я еще, может быть, немножко оклемаюсь и перестану быть стариком.
И куда-то еще устроитесь на работу?
Не знаю. Посмотрим, чего я хочу. Есть работать-то все равно надо. Есть варианты. Мне нужно две книжки как минимум написать. Одну, что точно, переточно. И напишу. Давно крутится, мелькает. Времени все время не было. Я хочу летом отдохнуть, наконец, потому что я не помню полноценного отдыха. Ни последние 9 лет, когда я дальше пригородов не мог уехать, потому что я все равно сидел вот на этих гвоздях ржавых. Это трудно большим заведением руководить. Все равно это не вытряхивается. Да и вообще, по-настоящему, я, наверное, со студенческих лет не отдыхал нормально летом. Всегда было что-то, поездки, еще что-то, пока в театре работал. И потом не до того, а здесь просто очень хочется. Не уезжая никуда далеко. Так же где-то вот рядом, но только вот отключиться, переключиться. Надо привести в порядок разбитый позвоночник, что-то с глазами сделать, потому что я очень плохо стал видеть. Вот. Так что есть чем заняться, а дальше посмотрим. Я на следующий год уже, если говорить обо мне, если это кому-то интересно, уже подписал договор на сезон концертный в Большом зале филармонии, детский. Я очень люблю для детей выходить с оркестром, вводить их в музыкальные всякие истории. Даже есть уже один заказанный проект в Японию с оркестром. Так что я-то не пропаду никак.
А руководить еще когда-нибудь
не хочу.
Крупным учреждением?
Не хочу. Честно говоря, вот сегодня не хочу. Не хочу. Может быть, какое-нибудь частное или общественное. Это да. Государственное не хочу.
Спасибо. Итак, у нас в студии был Николай Витальевич Буров. Мы будем продолжать следить за ситуацией вокруг Исаакиевского собора. Берегите себя. Всего вам самого лучшего.